Сегодня у нас есть, друзья, возможность проверить наши домашние задания. Когда мы проводим с детьми уроки, если кто не выполняет, если полгруппы не выполнила, мы понимаем, что-то ненормально, да? Мы посмотрим, как мы с вами выполняем домашние задания. Значит, я попрошу несколько человек прочитать. Значит, мы с вами говорили, что подготовка к уроку включает такие пункты, что мы определяем главную мысль, цель имеем, ясно представляем себе цель, что мы хотим через этот урок достигнуть или какую истину преподать, куда мы хотим привести. Выбираем золотой стих, который, в котором содержится главная мысль. Какие-то иллюстрации подбираем, чтобы яснее преподать урок. Домашнее задание разрабатываем, план урока составляем. Это все подготовки. Ну, пожалуйста, я сейчас сначала из братьев, кто желает прочитать свою разработку. Просто по пунктам, чтобы я предлагаю так. Мы, каждый, кто отвечает, говорит главную мысль, прочитает ее, главную мысль. И потом эти подпункты все, что у него есть. А золотой стих прочитывает местописание, прочитает. А мы все смотрим. Значит, если мы поняли главную мысль, теперь проверяем золотой стих, правильно он подобран или нет. И таким образом мы можем немножко обменяться опытом. Ну, братья, пожалуйста, кто из вас желает свою разработку прочитать? Брат Юра? Во всех обстоятельствах жизни. Где в этом тексте ты это хотел показать? Момент. Вот смотрите, главная мысль, мы так, уповай на Бога во всех обстоятельствах жизни. Вот вера, вера наша или упование на Бога, она должна на чем-то базироваться? Или это вера, ну, я думаю, что можно полагаться, и начинаю полагаться. Это есть основание веры, вот как я сейчас сказал. Я думаю, что здесь можно, в этом отрывке можно вот главную мысль, или здесь есть еще фундамент. Здесь какие слова отображают или дают нам право опереться, чтобы уповать на него в этом отрывке? Какие слова дают нам право опереться? Есть обетование или что-то такое? Да. Это что вы так боязливы, это он им задает вопрос, да? А вот на что, на каких словах они могут опереться, на какие слова? Есть там какое-то обетование или что? Так, все участвуем. Какое-то. Переправимся на ту сторону. На это слово можно надеяться, или что, переправимся, или это так, сказал, но кто его знает. Вот, вот этот момент, вот здесь важно не упускать. Вера, братья и сестры, это не так, что, ну, я думаю, что можно. А он скажет, а я думаю, не знаю. Это все так, я думаю, я полагаю, а здесь есть конкретное обетование. Так, хорошо, брат Юра, мы сейчас по главной мысли. У кого еще какая главная мысль здесь? Здесь может быть разные варианты. Так, сестры из этого края. всякому, для всякого ли христианина это есть обетование? Ну вот, допустим, в любое место, куда бы я ни пошел, Христос всегда со мной. На доброе или не на доброе. То есть здесь в контексте идет вот в Матфея, я с вами. То есть когда вы пойдете исполнять мое дело, порученное вам, идите, научите все народы, и когда вы будете это делать, это обетование к вам относится. В любое время. А когда я иду своими путями, тогда, конечно, нет. Ну, вообще этот стих подходит, когда ученики все-таки, они же повиновались. Переправимся на ту сторону. Значит, они все-таки двигались в правильном направлении, да? Хорошо. Юра, твой. Значит, тебе полагайся на Господа во всякое время, да? И этот стих, если пойду, да, хорошо. Так, кто еще, сестры из этого ряда, желает сказать главную мысль, пожалуйста, и золотой стих. А теперь нет другого имени здесь о спасении грешника, да? Этот стих главную мысль отражает? Как вы думаете? Отражает главную мысль? Еще раз скажи главную мысль. Иисус спасает нас во всех бурях, любых бурях, да? Теперь золотой стих. Ибо нет другого имени данного человеку, через которого надлежало бы нам спастись. Этот стих золотой о чем говорит? Что Христос спасает нас в бурях? Или Он, Иисус Христос, есть предложенный для спасения грешников? Для грешников. Наверное, не совсем, да? Там есть элемент спасения? Есть элемент спасения. Но он должен отражать главную мысль, что во всех бурях, теперь, если мы возьмем урок или... Человек находится в каких-то переживаниях о своем спасении, если параллель проведем, то он подойдет. Смотря куда мы эту бурю отнесем, например, или, допустим, в искушении буря, или какие-то другие у меня житейские проблемы, или у меня переживания о своем спасении. Вот куда ты сейчас пойдешь, если туда, значит, о спасении, тогда подойдет. Да, вот этот. Воззвали Господу в бедствии, он вывел. Так, еще с этого ряда, кто желает? Хорошо. Так, сестры, здесь можно еще. Так, подумайте, кто желает. Братья тоже. Угу. То есть мы сейчас говорим просто принципиально какие-то, а если для каких возрастов, то есть нужно очень разные подходы, да? Пожалуйста. братьев проповедников. Для проповедников, да? Хорошо. Как? Может быть, и подойдет, смотря какие подростки. А кто здесь еще желал? Сестра, мы тут все так слабо слышим, нужно погромче, да? Ты следуешь за Господом, все может случиться, но если ты устанешь, от Него будет и сила. Mm-hmm. Ну хорошо, друзья. Да, пожалуйста. Значит, я сейчас хочу, друзья, предложить сестра Света, она проведет урок, а мы постараемся вот понять вот эти моменты в ее уроке, отметить, где у нее вступление, новая тема, то есть где кульминация, заключение, постараемся понять. И запишите, и мы потом посмотрим. А если она где-то ошибется, мы постараемся ей помочь.
Ничего, что я с вами как с детьми буду. Дети, скажите мне, ответьте на вопрос. Зачем нам родители дают имена? Ну давайте, смелее. Зачем нам родители дают имена? У вас всех есть имена? Или нет? Или кто-то без имени? У всех есть имена? Ну скажите, зачем нам родители дают имена? Как? Чтобы называть? Чтобы, наверное, различать, да? Да? У нас же у всех разные имена или одно имя у всех? Разные. А скажите, вам всем нравятся ваши имена? Ну, кому не нравится? Ну, давайте смелее, смелее. Кому не нравится свое имя? Давайте мальчиков спросим. Яша. Яши нету. Женя, тебе нравится твое имя? А кому не нравится? Есть такие или нет? Так, одной не нравится. Знаете, я хочу вам рассказать про себя. Когда я была маленькая, ну, примерно вот такая, как вы, мне очень не нравилось мое имя. Я вот все думала, почему меня папа с мамой так назвали? Как-то в моем возрасте все подружки мои, ну, соседи, соседские девочки. У кого Наташа, у кого Лена, Оля. Даже мне, знаете, нравилось имя моих сестер. Вера, Лиза. Я прям мечтала об этом. Ну, почему они меня так назвали? Света. Мне очень не нравилось это имя. Я даже как-то хотела у родителей задать им вопрос, а можно ли имя поменять? Но потом что-то, не знаю, я не задала. В общем, когда я подросла, я узнала, что у меня, у моего имени есть значение. И родители действительно меня назвали со значением. Когда я родилась, меня долго не могли родители назвать. Но была такая светленькая, светлый волос был, лицо такое белое было. И они мне дали имя Светлана, потому что у меня значение светлое. С того момента мне очень понравилось мое имя. И я думаю, как действительно могла говорить на свое имя, что оно некрасивое. Мне сейчас нравится мое имя. И что действительно оно, думаю, красивое. А вы скажите, вы знаете значение? Кто-нибудь знает значение своего имени? Многие знают значение своих имен. Ну, поднимите руку, кто знает? Много у нас здесь знают. А есть те, которые не знают значение своего имени? Ну, есть такие. Вот я вам посоветую, придете домой и спросите у папы с мамой свое имя, значение своего имени. Возможно, что они тоже со значением вам давали имя. Детки, а вы знаете о том, что у нас, кроме нашего одного имени, есть еще имена? И этих имен может быть очень много. Вы знаете об этом? Первое имя нам дают родители при рождении. Когда ребенок рождается, мы получаем себе имя. А второе имя у нас появляется, когда начинается наша жизнь. Это приобретенное имя называется. Вот скажите, кто хотел бы себе такое имя? Иуда. Кто-нибудь хочет такое имя? Иуда? Называйте смелее, девочки, мальчики. Дядя Ваня не хочет. А почему мы не хотим? Ну, давайте. Предатель. Имя тоже одно появилось у него. Точнее, второе. Ну, хорошо. А вот имя Каин. Кто себе хочет, мальчики, имя Каин? Андрюш, ты себе хочешь имя Каин? А что? Это третий человек, можно сказать, на земле. А вы знаете, какое значение у имени Каин? Когда его мама его родила, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». Хорошее значение. Ну, а теперь кто хочет имя Каин себе? Нехорошее. Нехорошее у него второе имя. То есть он приобрел в своей жизни очень плохое имя. Второе. И вот Иуда, он тоже себе приобрел. Значение Иуда тоже очень хорошее. Но я, правда, не помню, если честно сказать. Но приобрел он себе второе имя, очень плохое. Детки, вот так же вот самое мы. В своей жизни, своими делами и своими словами, поведением мы можем себе приобрести очень плохое имя. Очень плохое имя. Давайте мы вспомним про героев библейских, которые приобрели себе хорошее имя. Есть такие? Иосиф. А вот давайте мы вспомним про Соломона. Соломон какое имя себе приобрел? Мудрый. Хорошо, а Давид? Муж по сердцу Божьему. Авраам. Муж веры. Хорошие имена. А что, они родились, что ли, с такими именами? Приобрели своей жизнью, своими делами, словами, поступками, поведением, хождением своим перед Господом, они приобрели себе такие имена. Дети, а вот как вот вы думаете, если мы живем в христианской семье и ходим на собрания, а можем ли мы себе приобрести плохое имя? Или не можем? Или у нас обязательно будут все имена хорошие? Вот смотрите, Иуда, он же был ученик Иисуса Христа, да? А имя у него плохое. И так же сам Каин. У него родители были Адам и Ева, они жили в раю. Правда, потом их Бог изгнал. Но ведь тоже у него плохое имя. То есть, несмотря на то, что мы с вами все верующие и ходим в собрание, мы своими делами все равно можем себе получить или приобрести очень плохое имя. И мне вот так бы хотелось вам такое пожелание оставить, чтобы мы в своей жизни старались приобрести доброе имя, чтобы когда Господь придет, чтобы Он не постыдился нас, наших новых имен, и чтобы мог, как однажды сказал Он: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова», чтобы Он также мог и про нас сказать. А домашнее задание мне хотелось бы вам сказать, чтобы вы выучили стих, который записан в притче. Доброе имя лучше большого богатства. Аминь.
Какая главная мысль была? Как? Значение имени. Еще как? Приобретение доброго имени. Что еще как? Второе имя. Еще как? Имя, приобретенное делами. У кого еще есть? Вот смотрите, мы по-разному сказали, а суть одна, да? Суть одна. То есть оно в этом рассказе мы все-таки правильно поняли, что имя можно приобрести. Ну, мы по-разному это выразили, но все правильно поняли. Значит, построение рассказа было правильно, то есть истина была преподнесена, да? И все поняли правильно. Такие, друзья, замечания еще. А такой вопрос. Всегда ли надо, чтобы в основании нашего рассказа было место Священного Писания? Нет. Вначале сказать, прочитать стих, а потом развивать тему, да? Я думаю, у нас это должно быть обязательно. Допустим, ту мысль, которую мы хотели взять, или вот приобретенное имя, обязательно из какого-то места Священного Писания. И когда мы держим Библию, обязательно надо Библию держать в руках, да? И прочитав место Священного Писания, в каком месте его надо читать? Всегда в начале или в каком месте нужно его читать? Ну, к примеру, я сначала читаю место Священного Писания, а потом начинаю вступление и все остальное. Или можно в другом месте его поставить? Где? Можно вступление сделать, да? Потом место Писания. Допустим, во вступлении мы уже что-то сказали об этом, потом место Писания, потом начали рассказывать. Еще какие мысли есть? Она это другими словами, то есть от того, как мы живем, так наша жизнь протекает, и мы приобретаем имя. Конечно, здесь можно такое сделать, думаю, это было бы очень хорошо, всегда связать, например, мы приобретаем имя, вот как мы, Авраам, друг Божий, как он приобрел? Он слушал, Бог ему говорил, он слушал, и он приобрел. А Иуда как приобрел это имя? Да. То есть здесь все связано с Богом, да? То есть мы не будем говорить, как мирские люди там, но мы говорим, как детям верующим, и мы говорим, что от того, насколько мы с Богом имеем дело, ну я так для взрослых говорю, да, принципиально. И теперь раскрыть, допустим, что... если это для маленьких деток, детей, что все-таки то, что мамы с папой нам говорят из Библии, если мы подчеркнем, не просто то, что мамы с папой нам говорят, а если мы подчеркнем, что из Библии, и если мы так живем, мы можем приобрести доброе имя. Но всегда нужно связывать с Богом, с Писанием. Это хорошо. То есть практическое применение, как поменять имя. Как приобрести второе хорошее имя. Да, ну, я думаю, да, здесь элемент может быть, ну, скажем, я не знал, что, допустим, мое имя плохое. Теперь я домой прихожу, мама, ну, какое имя, как сказала я. И все, думал всегда хорошо, а теперь плохо. Ну, это так, конечно. Вот, в общем, сестра хороший урок придала, теперь надо дальше нам, можно разработать, да? Главная мысль. Друзья, главная мысль – это как раз суть нашего рассказа. Или там то, чему мы хотим научить детей, да? Но это не новая тема, я просто закрепляю. Тут некоторые подходят и просят, чтобы об этом еще раз остановиться. Вот мы по этому тексту из Евангелия от Марка говорили, одни вывели такую главную мысль. Если, когда Господь с нами, тогда... все можно. Ну, к примеру, я формулирую, да? Вот это главная мысль. И теперь нужно вот эту главную мысль как раз и показать. Вот где в этом тексте показывать? Ну вот Иисус Христос с ними. И буря нипочем. Он разбудили, встал, сказал, запретил, и все улеглось, и доплыли, и все благополучно. То есть главная мысль – это то, о чем мы хотим детям на этом уроке сказать. Какой урок или какую истину мы хотим преподнести. Это и есть та главная мысль. Друзья, всем понятно, да? Может быть, по-другому можно это выразить, но это самое главное. Я иногда так делаю. Когда к братьям подхожу, предлагать проповедовать. Подхожу к брату, я говорю: брат, ты первым скажешь. У тебя какая тема? Ну, я вот этот стих. Да нет, я не стих, я спрашиваю, какая тема у тебя? Ну, вот о том, ну и о том. Понятно, нет? То есть, если мы проповедь, братья, проповедник приготовили, мы тоже должны знать главную мысль, ну что я хочу сказать, какой урок я хочу вам преподать. Если я его не знаю, ну, я что-то скажу. Ну, а что я скажу? Много ли, мало ли, но будет ли там что-то? Поэтому вот так и здесь. Если главная мысль – это самый главный урок или суть нашего рассказа. Сегодня я хотел новую тему. Построение библейского рассказа. Говорили о том, как готовить урок, а сегодня мы уже хотим построить урок. Если мы, как мы говорили, молились, читали, размышляли, Господь дал нам назидание, и теперь мы вот все, что уже мы получили, теперь нам нужно вот это как-то расставить. Один брат говорит, что это так похоже. Например, мы молились, читали, рассуждали. Ну, вот такая куча благословений. Ну, таких. Теперь надо вот эту кучу так, не так, что вот вывалили дети, вот ну берите, что кто что хочет. Надо теперь выбрать для этого возраста самое главное. Ведь я взрослый человек, я для себя, может, намного глубже, но им нужно ихнему уроку. Теперь надо это все раздвинуть и выбрать. Вот это нужно вначале, потом это за этим, потом это, а это последнее. То есть надо вот теперь все вот это благословение, назидание, которое я получил, надо теперь расставить все. Все расставить. Мы говорили, должно быть вступление, основная часть, заключение. Сегодня мы как раз будем говорить, что такое вступление. Как, что такое повествование, что такое заключение, какие там есть пункты, на что обращать внимание. Я уверен, друзья, что мы этим всеми пользуемся, и мы все это умеем, да? Но только освежаем, наверное. Петр говорит, хотя вы это знаете, но я все равно буду напоминать. Скажу, друзья, вот, и на библейских курсах, там, если гомилетика, проповедники, если мы один год проходим один и тот же предмет, второй год опять, все равно что-то новое открывается. Поэтому думаю, что и кто это уже хорошо знает, и если мы повторим, то это неплохо будет. Значит, запишите. Составные части библейского рассказа. Три составные части. Первое – вступление, потом повествование, и третье – это заключение. Мы сейчас поговорим о вступлении. О вступлении. Для чего нужно вступление и какую роль она играет? Вот если, например, вот этот текст, который мы читали из Евангелия от Марка, сразу начнем так. Ну, допустим, спели мы, помолились, спели псалом, поспрашивали домашнее задание, проверили. И начинаем. Христос сказал, переправимся на ту сторону, ну, вот так сходу. Понятно, что я хочу, что я хотел сказать. Ну, потом, может, они в конце поймут, наконец, конце, что я хотел вообще сказать. Но вот эту информацию, которую я уже выдал, они запомнили, нет? Мы обычно стараемся, вот начал человек говорить, так, что он хочет сказать. А у детей еще меньше, они слушают, если непонятно, они начнут там своими делами, правильно, да? А мы взрослые, мы уже так сидим, думаем, да что он хочет сказать, а, наконец-то поняли. Так вот, друзья, для того, вступление, это для того, чтобы подготовить детей, чтобы они поняли, чтобы приготовились понять то, о чем мы хотим им сказать. Здесь нужно их заинтересовать. Есть разные вступления. То есть мы их должны как бы подготовить, войти в нашу главную мысль. Вот вступление, мы подготавливаем их войти в тот рассказ, который мы сейчас будем говорить. Ну, во вступление можно разные пункты такие, разные методы вступления. Например, такое. Вступление начинается с контекста. Что такое контекст, друзья? Что такое контекст, Женя? Значит, где начинается эта мысль и где она заканчивается. То есть мы иногда стих берем, но начало не в этом стихе, а начало вот тут. И это может быть, иногда стих может быть в начале, а все остальное будет конец. То есть в основном так, стихи выше и ниже нашего какого-то текста. То есть, или другими словами, контекст – это законченная мысль. Где-то есть начало и конец. Например, такой Матфея 13 глава. Вот если мы первые два стиха будем об этом говорить, оно очень прекрасное вступление. То есть здесь получается вступление с контекста или сразу так. Ну, смотрите. Вышед же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. Это есть подготовка? То с чего начинается? Однажды Христос вышел из дома, пошел к морю, вошел в лодку, народ там был. То есть мы готовим, они слушают. И когда он зашел в лодку, начал говорить. Если мы скажем, и начал говорить, теперь что у нас желание теперь дальше, если я замолчал? Какие мысли? Что же он будет говорить? То есть все понятно. Они уже настроены, они ожидают, что дальше говорить. А если сразу бы мы стали, Христос вышел и начал, они не успевают приготовиться. То есть нам нужно их ввести в курс. Вот такой метод есть. Вступление, построить вступление. Можно другим методом. В зависимости, друзья, от нашего урока, мы должны подбирать вступление. Ну, такой метод, например, вступление через рассказ. Коротенький рассказ. Но который как раз будет по теме нашего урока, по теме нашей главной мысли. Но он должен быть очень коротеньким. Можно, допустим, вступление сделать таким вопросом. Вот сестра сегодня начала с чего? С вопроса. Вот она задала вопрос, у всех есть имена? Ну, у всех. Всем нравится? Ну, по-разному ответили. То есть она несколько вопросов, а потом перешла к теме. Хорошо, да? Вот так настроила. Можно еще такой метод. Например, забегать вперед, метод забегания вперед. То есть мы из нашего рассказа взяли какой-то фрагмент интересный, рассказали, но не подробно и не саму суть, но так заинтересовали. Например, я сегодня хочу вам рассказать о том, как я ехал на машине, и вот у нас там был такой интересный момент, и после этого нам было очень страшно, но потом Господь помог. На что вы сейчас настраиваетесь? И теперь я начинаю сначала. Вот мы выехали с дому, поехали. Видите, я вас заинтересовал, а теперь начинаю по порядочку рассказывать. Это вступление. Вот такие разные вступления, они очень помогают. А без вступления, друзья, это мы ущерб в том, что детей мы не настроили. Ну, а дети, им, если не интересно, они будут двигаться, баловаться или еще что-то. Значит, понятно, друзья, для чего нужно вступление? Для того, чтобы, первое, завоевать внимание, второе, вести их, подготовить их к принятию той вести, которую мы хотим им рассказать. Я хочу несколько схем, друзья, вам нарисовать. Допустим, построение рассказа. Как мы говорили, есть вступление, повествование и заключение. Теперь неправильную схему. Например, такая схема. Длинный рассказ во вступление, потом еще очень длинное повествование, ну и короткое заключение. Вот длинное вступление, например, рассказ, начал я рассказывать жизненный случай, но так рассказал, такое интересное. Потом начал рассказывать, перехожу уже к главной мысли, но это настолько интересно захватило их, это их так захватило, что вот это им уже не интересно. И я потерял слушателей. Если бывает, а еще хуже, если этот рассказ мало связан еще с основной мыслью. То есть вступление должно быть коротким. Но не должно быть ярче самой истины. Вот истина, которую мы в кульминации хотим выделить, она должна быть самая яркая. Самая яркая. Если мы где-то, например, даже если в заключении, мы в заключении, и вдруг что-то такое очень яркое, это получается вот так, еще ярче что-то. И тогда вот это у них уходит и запоминается самое яркое. И вот это нам нужно учитывать. Например, еще другая схема. Правильное вступление, идет рассказ, кульминация, то есть выводы здесь. И потом начинаем долго им нотацию читать. Вот смотрите, нельзя. И вот так долго это все-таки стараемся. Вот это тоже неправильно. Заключение должно быть короткое. Значит, друзья, во вступлении, то есть повествование. Что входит в повествование? Вот в повествование, когда мы повествование ведем, наш рассказ, он должен все время идти с нарастающим. То есть события мы не должны так. Начали отсюда, потом перескочили на конец, потом вернулись сюда, потом опять сюда, потом опять сюда вернулись. То есть так не должно быть, всегда по нарастанию, хронологически. Или смысл должен развиваться. То есть что зачем идет, событие развивается. И когда мы дошли до сюда, до кульминации, значит, вот тут у нас должно быть, в этом отрывке все должно быть, все повествование. К примеру, когда мы говорили, Иисус Христос сказал, а переправимся на ту сторону. Вот ученики сели, плывут. Погода тихая, все хорошо. Плывут, наверное, мирно беседуют. Христос лег, они думают, пусть, он же проповедовал, устал. Будем потихоньку так. И вот они плывут, негромко разговаривают, чтобы Христос спал. И вот так дальше плывут. Вдруг ветер. Тучки пошли, они опытные, говорят, буря будет, точно, надо поспешать. Вот они быстрее, но не успевают. Буря поднялась, сначала они же опытные рыбаки, они вычерпывали, потом видят уже все. Потом уже, давай Христа будить, иначе утонем. И вот так они стали будить, Христос встал. Я по порядку рассказываю, да? А если бы вот так, например, вот они мирно плывут, потом вдруг буря началась, они давай, что-то надо предпринимать. А потом думают, эта буря еще не так страшна. В общем, я то сюда на кульминацию, то обратно.
И вот так дети не представляют конкретной картины, и для них потом кульминация уже не кульминация. И здесь, когда кульминация, это, друзья, здесь кульминация, это значит, допустим, вот когда поединок Давида с Голиафом, вот где там момент кульминации? Когда Давид мерил одежду у Саула. Нет. Когда он и камень полетел, и Голиаф упал. Ну, самая кульминация, все. Ну, сошлись, и вот тут и события. Вот Давид побежал навстречу, вот она все, вот тут мы. Побежал навстречу, взял гладкий камень и как бросил, и Голиаф упал. Все, упал Голиаф. Но теперь надо быстро уже выводы делать. Если мы сейчас остановимся, начнем, ну, в область чувств войдем, вот как там было, что все, мы отвели их от урока уже, они теперь уже думают, как там филистимляне бегут, там все, уже все. Мы там вдогонку говорим, подождите, вот тут какой урок, да какой там урок. У них воображение работает. Поэтому нам нужно успевать. Вот как только подвели, вот теперь надо вывод делать. То есть, когда уповаем на Бога, Бог поможет. И в заключение нужно сделать обязательно вывод. И еще что? Как применить эту истину? Как нам, уповая на Бога, побеждать Голиафов? Ну, здесь можно сравнить какую-нибудь привычку, да? Вот привычка у меня такая. Никак не могу победить. И вот Господь дал. И как эту привычку победить? Вот эта привычка, это Голиаф. Как ее победить? И вот когда мы вывод сделали, и они поняли, что привычку побеждают так. Сначала нужно желать от нее избавиться. Потом нужно помолиться Богу, попросить. Сам я уже пробовал, не могу. Помолился Богу. Бог помог. И Бог поможет. Но когда придет искушение, надо всегда бодрствовать. Все, если все сказал, хватит, все. Теперь переходим дальше. Когда ребенок понял заключение. А если начнем, вот, например, они поняли применение. А вот многие из вас все равно это делают. И если вы не избавитесь, то придется родителям сказать. Ну вот, и пошел там еще нотации, и оно далеко. И как они себя уже ведут? И уже все им надоест это все и так дальше. Поэтому, друзья, вот это основные моменты нам нужно правильно понимать. Сейчас я хотел с вами такой момент еще. Для того, чтобы мы построить рассказ, нам важно еще для подготовки, перед тем, как построить, правильно, чтобы правильно понять истину Божию, нам нужно учитывать контекст и параллельные места. Контекст и параллельные места. Вот, друзья, контекст, что такое контекст, мы сказали. Но вот как контекстом пользоваться? Как пользоваться контекстом? И давайте мы сейчас вместе практически сделаем несколько упражнений. Несколько упражнений. Первое упражнение – это Откровение 3.20. Откройте все. Читаем. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Здесь речь идет о том, что Христос стоит у двери грешника и хочет войти, чтобы он покаялся. Я правильно говорю? Ну да, у двери сердца грешника. Я правильно говорю или нет? То есть, слушайте дальше. То есть, я понимаю так. Человек пришел в собрание. Он не покаялся, еще не покаянный. И он слушает проповедь, слушает пение. И у него созревает мысль, что мне надо покаяться. И Господь к этому зовет. Об этом речь идет в этом стихе. Говорят, нет. Вот как понять, друзья, это сказано к человеку, еще никогда не покаявшимся, или это уже к покаявшимся? Здесь в тексте, в этом стихе написано? Значит, для того, чтобы понять, нам нужно контекст. То есть найти, где начало этой мысли и где конец. И тогда мы поймем. Схематически, друзья, это так. Например, вот он, наверное, вот так возьмем. Вот отрывок, стих. Например, вот он, наверное, вот так возьмем. Вот отрывок, стих, 20 стих, вот он. Мы его прочитали, у нас вопросы. Это о грешнике, еще не покаявшемся, или, может быть, это верующему, которому Бог желает что-то открыть? Мы не можем понять, что делаем. Расширяем, читаем несколько стихов впереди, сзади. Вот прочитали вот этот отрывок. Давайте прочитаем 2 стиха вперед и 2 стиха назад. Начиная с 18. «Советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревность и не покайся». Потом 20 стих, потом «побеждающему дать сеть». Вам мы ответили на вопрос? Пока непонятно. Расширяем еще дальше. Читаем еще. И до тех пор расширяем контекст, пока мы не найдем начало мысли. Где начало мысли вот этой? В 14. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл». И так дальше. Значит, кому Господь стучит у двери? Конкретнее? Значит, он говорит, конкретно обращается к пресвитеру и к его церкви. Но каким образом нам это стало понятно? Когда мы этот стих прочитали в контексте. Когда с 14 стиха прочитали, вот тогда нам стало понятно, о ком идет речь. Это, друзья, контекст. Теперь, бывает, мы прочитали, вроде бы нашли начало. Ну, например, мы прочитали из Евангелия от Марка, вот с 35 стиха прочитали, Христос сказал, переправимся на ту сторону. И когда мы стали спрашивать, у кого какая главная мысль здесь, у нас было разное. То есть бывает и так, мы вроде нашли начало, но все равно непонятно. То здесь примерно, друзья, поступать надо так. Вот мы прочитали, у нас понимание какое-то. Понимание. Сначала мы думали, что это грешнику, да? Христос стоит у двери грешника. Понимание какое-то получилось. Прочитали дальше. У нас понимание изменилось. Почему? Мы поняли что-то не то. Нашли контекст, то есть, когда мы прочитали контекст, мы поняли, что это неверное. Получается так. Мы читаем понимание. Еще читаем. Понимание может еще увеличиться. Еще читаем. И вот нужно читать и молиться, молитвенно читать, пока мы не поймем, о чем идет речь. То есть, друзья, найти только границы контекста, это еще мало. Нужно читать молитвенно один раз, в второй раз, третий раз. Вот не понимаю. Я могу вот с сестрой или с братом посоветоваться, еще сравнивать. То есть вот так мы получаем правильное понимание. Молитвенное чтение Слова Божия. Чтение, рассуждение. Теперь еще одно упражнение. 1 Коринфянам 2:9. Объяснить этот стих в контексте. То есть, когда мы читаем, первоначальное наше понимание. Но как написано? Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. О чем здесь речь идет? Как будет на небе, да? Видите, уже возражают. Ну хорошо, а мне кажется, смотрите, как на небе, тут и да мы же и не слышали, и не видели, как мы можем взглянуть, и как там Бог приготовил. Да и там и золотые улицы, и все там так хорошо будет. Но мы это, конечно, не видели. Ну хорошо, друзья, по контексту нужно дома найти границы контекста и вывести, о чем здесь идет речь. Ну хорошо, теперь параллельное место. Что такое параллельное место? Параллельное место мы, друзья, употребляем для того, что в этом стихе нам не совсем ясно, параллельное место может нам более объяснить. Но не всякое место является параллельным. Часто в нашей Библии сноски, там просто такое же слово встречается в этом стихе, и потом такое же слово. Но параллельное место – это где они по смыслу одинаковые. Где в этом месте идет об этом же речь, и в другом месте об этом же идет речь. То есть здесь нужно находить по смыслу, а не так, что в этом стихе такое же слово и в том стихе. Вот такое упражнение. Откройте Иакова, послание Иакова. Иакова 4:7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Значит, друзья, что в этом стихе нам очень ясно? Очень ясно. А что нам не совсем ясно? Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и бежит от вас. Что нам ясно здесь? Как нужно, чтобы дьявол убежал? Что надо делать? Богу покориться и еще противостать, и он убежит. Вам понятно, как он убежит? А как он действует, вам понятно? То здесь что ясно? Что с ним не надо соглашаться? Очень ясно. А вот первое послание Петра, 5 глава, там тоже про дьявола написано, но там другая сторона. 5:8-9. 5 глава, смотрите, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Что здесь открывается больше, более ясно? Вот в этом стихе насчет дьявола и борьбы с ним. Смотрите, здесь больше Петр открывает, что как он действует, как дьявол действует. Он ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. То есть, что значит рыкающий лев? Ну, по смыслу правильно, там идет, как противостать дьяволу, смысл, да, и здесь. Как противостать дьяволу? То есть это параллельное место. Но не всегда, сейчас можно найти еще другие про львов, как Даниил был во львином рву. Там это параллельное место. Но там же лев есть. Значит, по смыслу. То есть параллельное место, где сход Сходство есть по смыслу. Значит, это истинное параллельное. Сходство по смыслу. Например, Христос говорит в Евангелии от Марка и в других Евангелиях: если глаз твой соблазняет тебя, вырви там рука, нога. Теперь послание Коринфянам, первое послание написано, когда сказано о вечере Господней: если бы вы судили себя, то не были судимы, не были бы судимы. Но будучи судимы от Господа, дальше как? Но будучи судимы от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То здесь речь идет о том, что человек должен сам себя судить. А в Евангелии от Марка: если глаз твой соблазняет, вырви. Там в этом контексте о чем идет речь? Как? Судить себя. Если что-то тебя соблазняет, ты осуди, сам осуди, освободись. То есть, вроде бы здесь, на первый взгляд, кажется, совершенно ничего общего нет. А смысл-то общий. Суди себя, вырви сам грех, суди себя, и Бог даст победу. И там написано: если ты будешь сам себя судить, то Бог не будет судить. А если не будешь, то будешь осужден. То есть вот это параллельное место. Хотя по сноскам оно не подходит, может быть. Друзья, понятно, да? Я постарался. Параллельное место. То есть должно быть сходство по смыслу, а не по одинаковым словам, по смыслу. Это такие элементы, друзья, как нам правильно подготовить библейский рассказ. Нам нужно понять смысл, а для этого нужно обратить на контекст. Если что-то непонятно, значит, на параллельные места. Еще надо на что обратить внимание. Если в тексте есть сложные слова, например, если мы скажем так: нужно отвергнуть себя. Дети понимают это? Нет. То есть всякие слова, которые нам кажутся сложными, и они могут не понять, нам нужно их самим очень четко понять. А если я сам не понимаю? У нас иногда искушение есть, мы говорим библейским текстом. Например, вот благодать Божия, она... И вот такие слова «благодать», и мы привыкаем, и даже вот не задумываемся. Нам кажется понятно. К примеру, сделаем испытание. Сестра, ответь, что такое благодать? Есть время благодати. Это я не для того, чтобы там... Друзья, мы иногда употребляем библейский текст, да? Для нас он вроде понятен, а когда надо объяснить, бывает и нам непонятно. Поэтому, тем более детям. В общем, это все нужно разобрать, все, и нужно желательно выражаться повествовательным текстом. Если мы будем богословским языком, там, благодать, отвергнуть себя, умереть для себя, это совершенно непонятно. А нужно говорить так очень просто, чтобы было понятно. У нас время поспешает.